Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. 16:06. Сергей Бунтман у микрофона. Наталья Селиванова за пультом звукорежиссера. И поэтому вы можете догадаться, что передача прямая. Мы сейчас с вами сделаем обзор нового номера журнала «Дилетант» со звуковыми картинками. Номер этот в основной своей теме посвящен 22 июня 1941 года. Посвящен он трагедии 1941 года. Обложка, если вы видели обложки или плакаты, то она представляет собой портрет маршала Жукова, тогда еще генерала армии Жукова, с петлицами, со всем, что полагается в 1941 году. За ним тень Сталина, и это на напоминание об обложке журнала Time. Мы это не скрываем. Time 1941 года, где был изображен, правда, маршал Тимошенко. И тогда маршал Тимошенко, который был до этого министром наркома обороны, и маршал Тимошенко, ну, как один из главных военачальников, из новых маршалов, старых осталось 2 из 5, а новый маршал Тимошенко был изображен на обложке журнала Time. Мы решили воспроизвести в некотором видоизмененном варианте. И, конечно, открываем номер, и почти сразу после фотографии, которая сама по себе очень любопытна, но о ней несколько позже, мы с вами открываем главную тему и сразу попадаем на анализ того, что произошло 22 июня, на подготовку к 22 июня, на предупреждение, и, как оказалось, война не малой крови на чужой территории, а так и называется одна из первых статей, если не первая, большой кровью на своей территории. Я бы хотел задать тон этой передачи, в которой будут звуковые картины. Первый из них – это песня «Священная война», исполнение июня 1941 года. То есть, фактически, первое в этом виде исполнение песни.
Yeah!
75 лет исполнилось с 22 июня 41 года, когда Германия вступила на территорию Советского Союза, вступила со своей армии. К 12 часам будет уже готово заявление, которое прочтет Вячеслав Михайлович Молотов, уже ставший заместителем председателя Совнаркома, и он оставался наркомом иностранных дел. Статья Леонида Млечина в номере «Дилетанта» называется «Заговор послов». И в мае 41 года была предпринята последняя дипломатическая попытка сохранить мир. И граф Вернер фон Шуленбург, посол Германии в Москве, старался приложить все усилия для того, чтобы не допустить этой войны, которую он считал фатальной. Правда, существует такой московский рассказ, мне говорила об этом Наташа Музыканская, что уже 21 июня, и этот рассказ меня, честно говоря, очень поразил, что граф Шуленбург отправился вот сюда недалеко, спас Песковский переулок, к знаменитому в Москве ветеринару и усыпил своего старого дога. Старого дога, потому что он не знал, что с ним будет, фон Шуленбург, и он знал, что начнется война, и на утро его могут интернировать, Шуленбурга, и старый любимый пес для него, его судьба, конечно, была не ясна, что с ним будет. Он решил сам вот так вот мужественно поступить. Но Шуленбург до этого и вот подробно рассказывает о встречах с Деканозовым. Деканозов это был новый относительно посол, то есть 1939 года. Он был послом в Германии. И вот все сближение Германии и Советского Союза приходило при Деканозове. Деканозов был человек Берии. Он был из той системы Деканозов. То есть это совсем новая советская дипломатия, уже заточенная на совершенно новые задачи. И Деканозов пытался выполнить свою задачу до конца, но это не вышло. И собирались все публиковать даже совместные коммюнике, предлагал Советский Союз, чтобы покончить, как говорилось, со слухами об ухудшении советско-германских отношений. Но вот мы подходим к 21-23 июня, и по часам можем следить в журнале за тем, что происходило. Вот 0 часов 30 минут. Жуков докладывает Сталину о немецких перебежчиках, которые уверяют, что в 4 утра Германия нападет на Советский Союз. Сталин проводит совещание с Жуковым, Тимошенко, Молотовым. Он не верит, что Гитлер нападет на Советский Союз. Жуков звонит Сталину. Это уже 3 часа 40 минут. Докладывает о том, что немцы бомбят города и переходят границу. В 4:30 Сталин приезжает в Кремль, назначает совещание членов Политбюро. Вопреки многим разговорам о том, что с самого начала Сталин знал, или с самого начала он был у руля, или наоборот, что он скрывался до начала июля, и был потрясен, да, был потрясен. Но есть источники, которые нам говорят действительно о расписании приемов, о расписании посетителей у Сталина. И мы видим, рекой текут сообщения о боевых действиях, 8:30. Шуленбург приезжает в 4:50, встречается с Молотовым, делает официальное заявление о том, что Германия объявляет войну. Сталин все еще медлит с принятием решения. Вот это 22 июня. Но Германия действительно нападает на Советский Союз, и мы переходим границу. И тут тоже нужно сказать, да, Германия переходит границу, и Германия нападает на Советский Союз. Остальное, конечно, домыслы и спекуляции. Мы с вами услышим речь Молотова, причем полное выступление Молотова. Его обычно, мы знаем начало, точно так же, как знаем только начало выступления Сталина, которое последует в июле, братья и сестры, больше мы ничего не знаю, к вам обращаюсь я, друзья мои, но это для другой еще передачи, да и вы слышали, я думаю, в наших прошлых выпусках. Ну, а сейчас что же немцы? Меня в свое время поразило то, как это было, и вот сейчас мы весь сюжетик о том, как основное немецкое пропагандистское киножурнал освещает вступление немецких войск на территорию Советского Союза. И каким номером, я напомню, это идет в Deutsche Wochenschau. Thank you. Вот появляется орел, Deutsche Wochenschau, там на экране, пожалуйста. И о чем же сейчас будет первый сюжет? На Олимпийском стадионе Шалька, Вестфален, Шалька 04 из Гельсингфорса, и Рапид Вена, то есть объединенный чемпионат. Вам большой шлю привет, Валерий Георгиевич Газаев. Вот сейчас объединенный чемпионат Германии и Австрии. Играет на Олимпийском стадионе, тогда был по олимпийской системе, то есть с выбыванием чемпионат. 19 районов была разделена большая Германия, то есть включавшая себя и Австрию. И 19 команд представляли эти районы. В финал вышли Шальке, многократный чемпион. Два или три раза до этого был чемпионом Германии. Вот буквально 39-й год, 40-й год. И вот 41-й год. Раз забивает гол Шальке, два забивает гол. Вот все радуются, болельщики Шальки. Шальки, кстати, любимая команда фюрера Адольфа Гитлера. Ну, прям фильм «Вратарь», да? 3-0 в пользу Шальки.
Scheint bereits entschieden. Da stürmen die Wiener los, gleichen aus und gewinnen schließlich mit 4-3 Toren die zweite deutsche Kriegsfußballmeisterschaft.
Но потом совершенно другие наступили события в матче. Один за другим забивает Рапид 4 мяча в ворота Шальке и становится чемпионом Германии 1941 года. И в истории венского клуба Рапид есть такая страница. Он чемпион объединенной Германии 1941 год. Это первый сюжет, первый заголовок. Отматываем 10 минут. На 11-й минуте мы видим циферблат часов 22 июня.
Vor der Reichskanzlei in den frühen Morgenstunden des historischen 22. Juni. Das Haus des Rundfunks. Die Übertragung der Führerproklamation über alle deutschen Sender wird vorbereitet.
Будет три места действия. Это радиодом, это канцелярия, рейхсканцелярия и министерство пропаганды, которое возглавляет доктор Геббельс. Заключается здесь, под музыку Вагнера идет замечательно, заключается здесь вся история в том, что должно быть обнародовано и заявление фюрера народу, и здесь будет пресс-конференция для иностранных журналистов, на которой Йоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел Германии, прочтет меморандум и ноту германского министерства иностранных дел, которые как раз и будут предъявлены все претензии Советскому Союзу, и будет объяснение, почему Германия начала против него войну.
Ну вот, действительно, Риббентроп выступит и будет выступит и долго будет перечислять те претензии, которые существуют у Германии к Советскому Союзу, претензии по выполнению пакта о ненападении. Действует он почти параллельно, и он опережает Молотова в тех же самых претензиях. Но факт в том, что Германия вступает на территорию Советского Союза. Кто стоит во главе тех той и другой армии? «Крестьяне против аристократов», так называется подборка, статья Алексея Нарышкина о маршалах и фельдмаршалах. Здесь и Ворошилов, и фон Лейб, и здесь Тимошенко, и с другой стороны фон Бок, и фон Рунштедт, и Семен Буденный. Первые маршалы, которые руководят направлениями и направлениями и первую оборону
действительно организуют, как могут, Советского Союза. Дата начала Второй мировой войны, то есть вступление в Советского Союза, но это банально, Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 17 сентября 1939 года. А война на территории Советского Союза уже сразу, и не только на присоединенных территориях, она началась 22 июня 1941 года. Скажу в скобках, что меня несколько поразило, что эта дата оказалась мало что значит и для советского, то есть российского государства, которое сейчас. Значит, много победа. А что это было, если действительно так обрушилось, и правда так обрушилось на именно советский народ, я не скажу, что на руководство, на советский народ нападение гитлеровской Германии, то вот сейчас как раз надо вспоминать и трагедии, и вспоминать и ошибки, и вспоминать цену победы. И успокоиться нам нельзя будет никогда вот именно в этом отношении, никакого 22 июня, никакого года, пока не будут похоронены все погибшие, все пропавшие без вести. Ну что же, что это такое? Футбол у них по-честному играли. Кто Шальке обыграл, тех на фронт. Нет, ничего подобного. Это самый футбол, политика-политика, футбол футболом. Так что здесь не надо думать. И, кстати, о том, что это любимая команда фюрера и, как говорят, фюрера и ныне «Газпрома», команда «Шальке 04». Это тоже миф. Я говорю не про «Газпром», а про фюрера. Что фюрер настолько не интересовался никаким футболом, а спортом интересовался только как физическим и моральным подъемом нации. Ну, давайте мы продолжим сейчас материалы нашего номера. Вот у нас фельдмаршалы и маршалы. Первые руководители. Вот первые руководители, кто организовал оборону и кто организовал наступление. Понятно, что наступление шло гораздо успешнее. На других фронтах Европы здесь происходили события чрезвычайно важные. Май 41 года всего боевой поход продлился 10 дней, самого большого линкора в истории Европы. Это линкор «Бисмарк», который был затоплен, потоплен торпедой. Всего одна британская торпеда достигла цели, но это попадание оказалось роковым. Тем временем важнейшее для нас соглашение происходит. 11 марта 1941 года заключено соглашение о ленд-лизе. То, которое спасло Британию, то, которое фактически тоже во многих отношениях и спасло Советский Союз. Британию она спасла, действительно, она бы разорилась, если бы по ленд-лизу не поступали на очень льготных условиях. Практически почти даром поступала и техника, и вооружение, оружие, самолеты из Соединенных Штатов. Если бы все это покупала Британия, она бы разорилась. И также неоценимую помощь, которую нельзя забыть, оказала и Советскому Союзу. Это соглашение, которое было подписано еще до, собственно, войны, войны между Германией и СССР. Дальше, но прослеживается и перспектива, не только сам факт соглашения по ленд-лизу, но и перспектива, как, собственно, доставлялись грузы, как доставлялись грузы в Советский Союз, какими маршрутами и с какими трудностями. Еще одно важнейшее событие весны 41 года, 13 апреля, нужно помнить эту дату, на Ярославском вокзале Москвы произошло из ряда вон выходящее событие. Кто-то приказал задержать литерный поезд, которым столицу СССР покидал глава МИДа могущественной Японской империи Ёсуке Мацуока. Что это такое и что за трудности были действительно в заключении пакта, который Япония не нарушала всю войну? И всю эту войну, в общем-то, несмотря на тревоги, Восточный фронт для Советского Союза не существовал. В 1945 году по соглашению с союзниками это было прорвано, нарушено, и Япония была добита. Дальше мы смотрим, вот последнее, вот что мы сейчас вот посмотрим с вами, это сравнение супероружия времен войны. Ил-2. Ил-2, подробные характеристики штурмовика. И у Германии на тот момент был собственный бомбардировщик Хеншель-129, но он не показал себя таким действительно значительным в столкновениях в воздухе и в особенности в разрушении наземных целей с помощью авиации. Любопытнейшее сравнение, которое я бы хотел вам представить, чтобы вы посмотрели, когда купите журнал, это журнал 007, его выходной номер, но он вышел вот 23 числа, он у нас появился в продаже. Это, собственно, количественное сравнение вооружений. Что можно сказать? Дело в том, что Советский Союз ни в чем не уступал по количеству вооружений, не уступал гитлеровской Германии. А наоборот, даже было превосходство, численное, невероятное превосходство было и в танках, и в самолетах. Другое дело качество, другое дело обученность состава, другое дело... Вот смотрите, здесь объективные данные мы приводим. И 6852 самолета у Германии, 24488 самолетов. Это все самолеты. Но что это было? И уничтожено на аэродромах, это одно дело. И то, что довоенные самолеты очень сильно уступали немецким. Советский Союз превосходил, например, в ноль уходил с тяжелыми танками, потому что тяжелых танков вот такой мощи не было у Германии, как КВ-1 или Т-35. Танки Клим Ворошилов, они тяжелые и мощные, но уже, как я знаю из даже семейных рассказов, они уже и в финскую войну-то перестали себя оправдывать полностью. И рассказы о финской войне, вот, которые меня очередной раз спрашивают, о финской войне, о которой у нас будет речь, и у нас будет номер в перспективе, посвященный и Маннергейму, и как один из эпизодов и важнейших, это зимняя война, где финнам удалось отстоять свою самостоятельность. И задача-то была не отодвинуть границы, это потом, в общем-то, так казалось, на что финны не шли, но была уже провозглашена Финская Народная Республика, вполне социалистическая, якобы в Тариоках, а на самом деле никуда Кусин не выезжал, ни в какие Тариоки, а был в Москве, и была провозглашена, и уже это в Лиге наций Вячеслав Михайлович Молотов, вышеупомянутый, уже защищал позицию Советского Союза, как то, что именно на защиту Финляндии, ну, нормальной, народной Финляндии становится Советский Союз и защищает ее от хельсинского правительства, совершенно в этом случае называемого антинародным. Мы с вами прервемся сейчас, а потом обратимся к речи Молотова. Но завершая о сравнении в вооружениях, живой силе, когда сравним это к живой силе, 5 390 000 и 5 670 000 у Советского Союза, мы тоже можем говорить и о качестве, и о многих факторах, и факторе руководства, которые дали такое гигантское преимущество Германии в самые первые недели и месяцы войны.
Вот так звук истории.
Мы продолжаем обзор номера 007, который вышел 23 июня 2016 года, и он посвящен 22 июня 1941. Дмитрий спрашивает, можно ли сравнивать маршалов с точки зрения их происхождения. Нет, это не свидетельствует о качестве маршалов. Мы помним все наполеоновских маршалов, кто был Кабачи, кто был Бочар. Мы помним и первых маршалов Советского Союза, из которых Егоров был бывший полковник, а был обер-офицер всего-то навсего. Был Тухачевский, бывший Семеновец, мало кто из них был. Дело не в этом. Дело в происхождении и в другом понимании качества. То есть национал-социалистическая революция, которая произошла в Германии, она сложилась так, что она, собственно, возродила и сформировала, собственно, армию и Вермахт был, оставался под командованием тех людей, которые и заканчивали Первую мировую войну в основном, и из поколения в поколение, конечно, служили военные и Пруссии, и Германии, но попытка, например, сделать новую народную армию, идея, которая так нравилась главе штурмовиков Эрнсту Рему, она не прошла, и именно это то, что решил Гитлер, что он не даст никогда подменить штурмовыми отрядами, подменить СА, настоящую германскую армию, которая бурно возрождалась, и достаточно очень много слепых людей в Европе. Ну, понятно, что с 22 года помогали возрождению Рейхсвера тогда, который был под Версальскими ограничениями, помогала и Советская Россия, и потом Советский Союз. Но, например, германский флот, как говорил Черчилль во второй половине 30-х годов, и выступал об этом в парламенте, и провел целое драматическое расследование по этому поводу, Великобритания, в общем-то, немало способствовала возрождению германского флота, с которым ей-то и пришлось бороться прежде всего. Но дело не в этом. Дело просто в характеристиках происхождения и боевых заслугах маршалов и фельдмаршалов, которые здесь присутствуют. Ну что же, вернемся к 22 июня. Я бы хотел вам предложить сейчас послушать, собственно, вот то, что слышали наши с вами папы, мамы, бабушки и дедушки 22 июня 41 года. То самое выступление Вячеслава Молотова по радио.
Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к Советскому Союзу по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей. Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как народному комиссару иностранных дел, заявление от имени своего правительства о том, что германское правительство решило выступить с войной против Советского Союза в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской границы. В ответ на это мною от имени советского правительства было заявлено, что до последней минуты германское правительство не предъявляло никаких претензий к советскому правительству, что Германия совершила нападение на Советский Союз, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной. По поручению правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы, и поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом советско-германского пакта. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армии и флот и смелые соколы советской авиации честью выполнят долг перед Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим, зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной. И Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины, отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом. Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей главной большевистской партии. Вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя, товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Ну вот, целиком выступление Молотова по радио вы сейчас услышали, не только его начало и не только финал. Те слова, которые вошли в историю: враг будет разбит, победа будет за нами, наше дело правое. И была впервые произнесена Отечественная война. Но до того еще обращался и митрополит Сергий был. Но вот первое публичное вот выступление произошло именно тогда. Не покидает ощущение, что утром была еще надежда, что это локальные действия какие-то, и можно будет как-то что-то урегулировать, хотя уже в 5 часов 30 минут, через полтора часа после нападения, почти два, нельзя было уже надеяться на что бы то ни было. Ну вот, вы все слышали, и вы слышали, как здесь тут же уже решение принято, и снова появились и народы, и Польши, и Чехии, и нет никакого уродливого порождения Версальской системы, как за два года до этого говорил, почти за два года, тот же Вячеслав Молотов, и появились еще и Франция, появилась Франция не та, которая союзник Гитлера, не вишистская Франция, а Франция, завоеванная Гитлером. Пройдет немного времени, появится и Великобритания, появится она как союзник. И я напомню, что очень много было заявлений в этот, как со стороны противников Советского Союза, как новых противников. Потому что вот до 4 часов все-таки Советский Союз стоял по другую сторону баррикады. По другую сторону все-таки. Так и вот новых старых союзников. И, наверное, я думаю, что наибольшее впечатление произвела речь Черчилля, знаменитая, оконченная за 20 минут до заседания парламента. И мы с вами ее послушаем и займемся другими материалами нашего номера «Дилетанта». Это оказался Риббентроп у нас. Я прошу прощения, я вам просто перескажу. Ошибка, я вместо одного файла поставил другой. Но речь Черчилля, я просто вам ее напомню. Вы можете в архивах ее послушать. А вот сейчас под такую музыку заявление, то самое, о котором говорил Молотов. Здесь Молотов абсолютно не врал, что говорил Риббентроп. Риббентроп действительно упрекал Советский Союз в нарушении пакта. Но, а вот что сказал Черчилль сказал очень важные вещи. И он сказал, мы должны забыть все, что происходило эти два года. И мало ли какую позицию занимало руководство Советского Союза, это все не важно. А важно то, что сейчас Германия напала на Советский Союз. Важно то, что Германия напала на Россию, напала на русских, напала на тех таких же точно молодых и старых людей, которые любят так, как мы, и страдают так, как мы. И точно так же они страдают от гитлеровского нашествия. И Черчилль говорил, что сейчас летят бомбардировщики, летят немецкие самолеты. Те, на которых есть в корпусе еще фюзеляжи, еще пробоины. Пробоины от зенитных снарядов британских. Они летят над Советским Союзом, и они думают, что им будет там, может быть, легче. Ничего подобного. Советский Союз будет сопротивляться, Россия будет сопротивляться. И с самого первого момента этой войны Британия полностью и безоговорочно на стороне России. Вот что сказал Черчилль, и это только самая тоненькая ниточка, которая проходит через речь, абсолютно блестящая речь. Что у нас дальше? У нас, да, мы хотим представить такую награду, как «Железный крест». Железный крест, который родился задолго до рождения даже Гитлера, ну, не столько задолго, за некоторое время до рождения Гитлера, и мог быть и солдатским, и мог быть и офицерским, он не отличался, и железный крест, генерал из награды за героизм, так же, как солдатский Георгий и тот другой офицерский Георгий, а солдатский Георгий именно ценился гораздо выше и ценнее, это личное мужество, личный подвиг, личный героизм, и железный крест оказывался так. Ну, нацизм, как всегда, нацизм такая штука, что придает самым и славным и героическим вещам уже оттенок абсолютной неприемлемости для потомков. Константин Симонов, и спасибо Алёше Симонову для того, чтобы нам предоставлены за документы, которые... Потому что Симонов был душой этого времени, очень во многом он был душой этого времени. И Симонов улавливал такие точные, которые он, может быть, и на будущее для себя отмечал, точные признаки этой войны. И тогда, когда можно будет рассказать об этом по-настоящему, и точную душу вот и состояние человека, который покидает семью, уходит на фронт. И вот эти вещи, которые он все-таки был поэт настоящий, и он чувствовал вот такие токи, которые идут через человека, через человеческую душу. Он это делал, и потому его стихи тогда, некоторые из его стихов, становились любимыми для людей. И очень страшные стихи, такие как «Убей немца», и абсолютно точное стихотворение «Жди меня», которое просто вот лучшего и проще, и лучше стихотворение, наверное, военного, я не знаю. Мы с вами смотрим на другие материалы. Конечно, не все они относятся к войне. У нас есть и картина наша, в которой мы замечаем исторические детали. Фотографии я обещал вам сказать. Историей стало то, что мы с вами, ну, во всяком случае, мы переживали когда-то. И даже подсмеивались. И вот сейчас мы смотрим, например, на принцессу Диану. И когда принцесса Диана выступает одной из первых против стереотипов о СПИДе, о ВИЧ. И в Канаде в 91-м году она встречается с ВИЧ-инфицированными, и она, то, что мы считали действительно, и часто считаем такие вещи просто такой внешней благотворительностью, просто как требует мода, как требует положение, потому что это так полагается. Она оказалась, им после ее смерти мы узнали, что она оказалась человеком очень сложным, но в деле именно помощи людям и деле сочувствия, и в сочувствии она была абсолютно искренне и глубока. Принцесса Диана. Наши рубрики, и вы, конечно, хотите узнать, о ком пишет Дмитрий Быков. Дмитрий Быков пишет о Михаиле Светлове. Как всегда, неожиданный поворот. То, чего мы могли и не заметить, когда читаем Светлова и читаем о Светлове, это мы с вами узнаем у Дмитрия Быкова. Чудесная рубрика «Кроссворды исторические». Вроде бы простенький кроссворд, который мы вам предлагаем, но он откуда? Из дореволюционной Нивы. Конечно, тут мы думали об определенных трудностях, которые связаны со старой орфографией. Но вот я надеюсь, что эти трудности преодолеет, как преодолела их редакция, так преодолеете и вы. И, наконец, вот, наверное, в пандан тому, что у нас в нашей основной теме, в рубрике «Штука» я постарался проследить историю коктейля Молотова. Коктейли Молотова, вы увидите замечательное творчество нынешних финских и блогеров, и интернет-товарищей, которые даже сделали пивную этикетку, как Молотов Pale Ale, они сделали бледный эль, светлый, молотовское светлое. сделали такую этикетку. Но это действительно, она имеет происхождение, почему назвали коктейлем Молотова, бутылку с зажигательной смесью. Потому что, когда Молотов выступал не про нашу войну еще, а про войну нашу с финнами, которую мы и начали, он всевозможными способами, о которых я уже говорил, и отрицал ведение каких бы то ни было широкомасштабных действий. И, например, бомбардировки называлось, говорили, никого мы не бомбим, а посылаем гуманитарную помощь с воздуха. И поэтому назывались кассетные бомбы, назывались корзинками для пикника Молотова. Там были корзины Молотова еще. И вот, но зато финны стали широко применять бутылки с зажигательной смесью. Коктейль для Молотова, для пропала, и остался коктейль Молотова. Молотов вообще был любимый персонаж финской войны. И поэтому я хочу напомнить вам, в конце которой вы вспоминаете песню, это «Нет Молотов», где Молотов и Бобряков, это бывший наместник, российский русификатор Финляндии, сравнивались. И я прощаюсь на этом с вами. Всего вам доброго.
Finlandia, Finlandia, sinne taas matkalla oli ivana. Kun Molotovi lupasi on kaikki haroshi, huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Nyet Molotov, nyet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Finlandia, Finlandia, Mannerheimin linjal oli vastus ankara. Kun Karjalassa alkoi hirmutulitus, loppui monen Iivanan puhepulitus. Nyet Molotov, nyet Molotov, valehtelin enemmän kuin itse Bobrikov. Finlandia, Finlandia, sitä pelkää voittamaton puna-armeija. Ja Molotovkin sanoi, että katso chorpas mii, Tjuhna aikoo käydä meitä kraivelistakin. Nyet Molotov, nyet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Uraalintaa, siellä onpi Molotovin torpammaa. Sinne pääsee Stalinit ja muutkin huijarit, politrukit, komissaarit ja petruskoijarit. Nyet Molotov, nyet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.